радио. Для тех, кто слышит.
Слушайте и услышите сегодня Илью Свинцова. Такой есть интересный человек, с которым мы на прошлой неделе попытались связаться, но не получилось. Сегодня у нас, получается, все-таки первый эфир состоится. Мы будем надеяться, с Ильей я свяжусь по скайпу. Только скажу перед этим пару слов о нем. Хотя вы наверняка могли это прочитать уже у нас на сайте. Ну а если вам сейчас в данный момент сайт наш недоступен, скажу вам, что Илья Свинцов является профессиональным психологом, и не просто психологом, а основывает он свою деятельность, конечно же, на ведическом знании, является учеником известных таких всем вам, наверное, личностей, как Олег Гадецкий и Марина Таргакова. И вот интересные факты еще с его биографии. Илья, оказывается, защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам молодых семей, и был удостоен звания «Молодой ученый года». Руководил Курским центром психологического консультирования и развития личности Гаура. Ну, остальное вы можете прочитать у нас на сайте даже чуть позже. А теперь пришло время познакомиться лично с Ильей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем общаться на определенную тему. Не просто у нас какое-то свободное общение. Тема у нас заявлена в расписании «Быть счастливым, быть слугой», но она имеет более расширенное название. Скажите, пожалуйста.
Да, полностью тема звучит так. Единственный способ быть счастливым – это быть слугой.
Да, слово «единственный», видимо, немаловажное. Может, даже акцент на нем будет. Хотелось бы вас услышать.
Да, здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Сегодня в нашем эфире я несколько основных тем хочу осветить, подчеркнуть. Первое – это то, что наше счастье зависит от нашего внутреннего состояния, не от внешних вещей. Затем мы поговорим о том, что в принципе есть всего два возможных наших состояния – это состояние слуги и состояние потребителя. Рассмотрим, каким последствиям приводит каждое из этих состояний. И потом поговорим о том, как же мы можем управлять своим внутренним состоянием, чтобы быть счастливыми. Вот такой план на сегодня.
Хороший, мне нравится. И как всегда, в конце эфира, даже во второй его половине, можно будет задать вопросы, но писать вопросы можно уже в течение эфира. И звонить, собственно говоря, можно даже раньше. Я буду видеть, что вы хотите позвонить, и подключу вас к эфиру, когда это будет уместно. Звонить по скайпу, конечно, у нас всегда есть возможность. Пока же послушаем вас, Илья.
Да, итак, каждый из нас стремится к счастью. То есть это основное желание каждого человека, основное стремление каждой души. Веды объясняют, что такова, собственно, природа души – быть счастливой, искать счастье, искать удовольствие. Но проблема в том, что большинство людей ищет это счастье в каких-то внешних вещах и ставят свое счастье в зависимость от внешних обстоятельств. Например, когда произойдет какое-то событие, когда я смогу что-то заработать или получить, или что-то случится, вот тогда я буду счастлив. Мы иногда так думаем сознательно, иногда бессознательно. Но на самом деле веды объясняют, что счастье зависит не от внешних вещей, а счастье зависит от нашего сознания. Вот представьте такой пример, что вы заработали или выиграли в лотерею 1 миллиард долларов. Представляете, огромная сумма. Но единственный нюанс то, что вы живете на необитаемом острове. Вот, у вас есть эти деньги, вы даже можете что-то на них купить, но кроме вас там никого нету. Вряд ли это принесет вам счастье. Или другой пример. Представьте, что у вас вам подарили большой красивый торт, такой большой, 3-килограммовый. И наверху много крема, и очень красивая розочка. Но вам не с кем поделиться, и вы голодны, вы начинаете есть этот торт. Но что произойдет? Испытаете ли вы счастье? Да, торт вкусный, да, вы можете съесть один кусочек, другой, наелись, и потом уже ничего не хочется. А с другой стороны, пусть даже у нас есть небольшой торт, ну, всего 1 килограмм, но у нас есть 10 друзей, которые пришли к нам в гости, и мы режем этот торт на 10 частей и угощаем всех наших друзей. В каком случае мы будем испытывать большее счастье? И вот этот простой принцип, который очень важно осознать, хорошо понять внутри себя, что счастье не зависит от внешних вещей и от внешних обстоятельств. И в какой бы ситуации я ни находился, вот прямо сейчас даже, в данный момент, если я правильно настрою свое сознание, то изменится мое внутреннее состояние и изменится мой уровень счастья, мое ощущение счастья. Вот даже прямо сейчас. Давайте проведем такой эксперимент. Вот условно оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы сейчас счастливы. Просто вот цифра от 1 до 10.
Можно написать нам даже, или это ко мне вопрос?
Нет, это вопрос ко всем слушателям. Ко да, всем, пожалуйста. Да. То есть отметьте просто для себя эту цифру. Мы потом еще к этому вернемся.
Угу. Просто даже можно нам не писать, да, получается, просто чтоб для собственного понимания.
Да.
Так, я думаю, что отметили.
Хорошо, да. Итак, продолжаем дальше. Мы потом вернемся к этому упражнению. Итак, наше внутреннее состояние. И, в общем-то, веды говорят, что все многообразие наших состояний, чувств, реакций можно свести к двум основным жизненным позициям. И мы находимся либо в одной позиции, либо в другой. Это такие основополагающие, фундаментальные жизненные установки. И их можно так назвать. Первая – это позиция потребителя. То есть в этом случае мы сосредоточены на себе. Мы потребляем объекты этого мира, мы потребляем продукты этого мира. И основная характеристика этого состояния в том, что я в центре. Я в центре, а все остальное как бы крутится вокруг меня. И люди, или какие-то вещи, все это какие-то определенные дополнения к моему внутреннему состоянию. Но в центре моих устремлений, моих желаний нахожусь я сам. Это вот тот пример, когда мы в одиночку получаем большой торт. А второе состояние внутреннее – это состояние слуги. Состояние слуги значит, что мы ориентируемся на людей, которые есть вокруг нас, или на какую-то идею. То есть мы себя посвящаем другому человеку, или посвящаем какой-то идее, какой-то ценности. То есть посвящаем себя служению. Мы живем не ради себя. И в этом случае уже не я нахожусь в центре. В этом случае я занимаю позицию на периферии, позицию слуги. Это можно вот так прочувствовать. Пожалуйста, посмотрите на себя как бы сейчас со стороны. Со стороны вот из угла комнаты, в которой вы сейчас находитесь. Наверное, сейчас никто не находится на улице, все внутри. Из угла комнаты, как будто там стоит камера наблюдения. И теперь еще немножко расширьте взгляд, посмотрите сверху на тот дом, где вы находитесь. Вот прям его целиком увидите. И еще чуть-чуть повыше, посмотрите на весь город, где вы сейчас находитесь. Знаете, как будто вот съемка такая из космоса, со спутника, и вы видите весь город. Множество домов, там множество людей. Кто-то на улице, кто-то в помещении, кто-то едет, кто-то идет, кто-то кушает. И еще немножко расширим восприятие. Давайте посмотрим на всю страну, где вы сейчас находитесь. Сверху мы видим всю страну. Множество городов, множество людей. И так можно дальше продолжать, увидеть всю планету. Это то, как человек в состоянии слуги воспринимает мир. Он видит, что я лишь частичка, и кроме меня есть много-много других живых существ. И дальше человек в состоянии слуги ориентируется на людей, с которыми он связан. Вот смотрите, каждый из нас связан с кем-то в жизни. То есть у нас есть члены семьи, у нас есть коллеги, у нас есть соседи. И человек в состоянии слуги думает, а вот каковы мои обязанности, что я могу сделать для людей, с которыми я связан, чтобы сделать их жизнь лучше, чтобы сделать их немножко счастливее. Вот таково его состояние внутреннее, такова его как бы размышление, такова его медитация. И это можно... Давайте сделаем простое упражнение, чтобы это прочувствовать. Вспомните сейчас двух своих самых близких людей. Одного или двух, с которыми вы больше всего общаетесь, больше всего время проводите, больше всего связаны в жизни. И теперь подумайте, пожалуйста, о том, каковы потребности этих людей, то есть в чем они нуждаются. В чем они нуждаются, каковы их потребности и как вы можете служить им. Очень хорошо, если вы сможете прямо записать это. Три способа, как я могу служить этому человеку или этим людям. И подумайте, что вы можете сделать прямо уже сегодня. Что вы можете сделать для этих людей уже сегодня? Это может быть что-то большое или что-то маленькое. Например, сказать хорошие слова, улыбнуться, как-то поддержать, подбодрить. Но то, что будет именно служением, именно помощью этому человеку, то, что ему поможет, вдохновит его, порадует его. И теперь представьте, пожалуйста, что вы сделали это. Что вы сделали эти действия, или одно действие, или несколько для близкого вам человека. Хорошо. А теперь давайте вернемся к нашему вопросу о уровне вашего счастья. Какой теперь уровень вашего счастья? Оцените, пожалуйста, от 1 до 10. К сожалению, я не могу сейчас получить обратную связь от всех слушателей, но обычно, когда вживую мы делаем такое упражнение, уровень счастья увеличивается. Даже от одной просто мысли об этом. Того, что мы входим в состояние слуги.
Если у кого-то получилось все-таки сделать во время эфира, успеть сконцентрировать свою мысль, можно написать нам, на сколько единиц увеличилось ваше счастье. Я уверена, что оно увеличилось, если у вас действительно получилось это проделать в уме. И будет интересно. В Skype пишите нам, пожалуйста. Мы через некоторое время увидим.
Угу. Вот, и смотрите, как замечательно получается. В любой ситуации, в любой момент времени, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, если мы меняем свое внутреннее состояние на состояние слуги, то мы чувствуем счастье. Например, совсем недавно в моей жизни была такая ситуация. У меня были определенные планы по работе, определенные перспективы, которые меня очень вдохновляли, очень радовали. Но произошло так, что в один момент все эти перспективы, они рухнули. Было очень тяжело. Вот, знаете, так надеялся, несколько недель как-то вынашивал определенные мысли. Но все это вот вдруг, ну, не получается. Нет никакой возможности. Тяжело было, я как-то упал духом. И позвонил своей жене, как-то так вот, посоветоваться с ней, рассказал ей об этом. И она мне сказала: знаешь, проблема в том, что ты сейчас сосредоточен на себе. И ты находишься в эгоистической позиции. Ты сосредоточен на том, что твои планы рухнули. А пожалуйста, переключи свое сознание, перейди в позицию слуги. Вот примерно так она мне сказала. И я попробовал это сделать. Получилось, да, я отстранился чуть-чуть от своих переживаний и подумал, действительно, а что я могу сделать? И я вспомнил, что жена давно просила меня купить ей один подарок, и у меня все никак руки не доходили. И Я прямо в это время пошел и купил ей этот подарок. Чуть позже я вручил его и почувствовал счастье, просто потому что она была счастлива, потому что я сделал этот шаг. Вот это свежий пример из моей жизни. Другой пример. Пару дней назад мой знакомый рассказал. У него есть брат, и у брата очень тяжело сейчас складывается жизнь, складывается судьба, как-то вот он начал пить. Ну вот так тяжело. И мой друг хотел ему помочь. И он решил, я буду, чтобы как-то помочь ему, я буду вместе с ним бегать по утрам. Я его вдохновлю бегать. Потому что сам брат ни за что не начал бы бегать. И мой друг рассказывает, что мы стали с ним бегать, и я решил, я просто буду под него подстраиваться, так, чтобы ему было удобно, что буду его вдохновлять, поддерживать. И он это начал делать, и это он это делает уже несколько недель. И каждый раз после такой пробежки мой друг чувствует большое счастье, гораздо больше, чем просто, когда он сам бегает. Потому что он служит брату. Простой пример. Вот. И вот этот подход, когда мы меняем свое внутреннее состояние, он меняет нашу жизнь. Меняются наши отношения с людьми, и меняется наше внутреннее состояние, возвышается наше сознание, и естественным образом мы испытываем большее счастье. Даже если мы служим анонимно, другой человек не знает, что мы что-то для него делаем. Мы делаем это как-то в тайне. Но поскольку, поступая так, мы занимаем гармоничное положение в жизни, положение части всего, положение частички абсолютного целого, то естественным образом мы чувствуем счастье. И вот как это делать? Мы уже немножко об этом говорили, немножко пробовали это. Очень просто. Надо посмотреть на людей вокруг себя, с кем мы сейчас связаны, и подумать, как я могу служить этим людям. В идеале прямо записать, взять тетрадочку и записать. Вот это мой муж, например, или это моя жена, это мои дети, это мои родители. И вокруг каждого человека написать, как я могу служить этому человеку. Можно начать с близких людей, с членов своей семьи, затем написать друзей, коллег, тем, с кем мы общаемся. И в идеале во всех наших жизненных ситуациях, с кем бы мы ни встречались, если мы находимся в таком состоянии, в такой медитации, как я могу служить, каковы их потребности, что я могу сделать, то мы будем счастливы. И люди, с кем мы общаемся, тоже будут счастливы. Вот представьте, как здорово вот общаться с таким человеком, который на это настроен. И, кстати, когда вы это сделаете, напишите потребности человека, то, как вы можете ему служить. Следующий очень важный шаг, который стоит сделать, это поговорить с этим человеком. Прям задать ему вопрос насчет того, что вы написали, и спросить. Я думаю, что вот я могу, ты нуждаешься вот в этом, вот в этом, вот в этом. И вот это я мог или могла бы делать для тебя. Правильно? Или я, может быть, не совсем правильно понимаю, может быть, как-то это по-другому. Объясни, пожалуйста. И это просто чудесное упражнение. Оно большие перемены производит в отношениях. Знаете, первая реакция, когда вы это говорите, зачастую это удивление. Потому что, может быть, человек, с которым вы разговариваете, никогда в жизни не слышал такого вопроса. Никогда никто у него не спрашивал. А что я могу для тебя делать? Как я могу тебе служить? Это вызывает удивление, но потом сердце размягчается, и отношения выходят на новый уровень. Вот такое простое упражнение. Первый шаг – подумать, записать. И второй шаг – спросить, а в чем нуждается человек? Что я могу делать? И третий шаг, исходя из этих ответов, наметить какие-то практические шаги. То, что я буду делать – каждый день или с какой-то периодичностью, чтобы служить этому человеку. И вот, как я уже говорил, очень хорошо, если как можно большее число наших отношений в жизни, они проникнуты таким настроением. Я служу своему супругу, я служу своему ребенку, я служу своим родителям. У меня дочка маленькая, ей 4 года, И ну, иногда она такой очень активный ребенок, как-то капризничает, иногда бывает тяжеловато. И когда возникает раздражение, я себе напоминаю: слушай, ну ты же слуга этого ребенка. Вот он пришел в твою семью, ты должен о нем заботиться, ты должен воспитывать его, ты должен помогать, чтобы у нее формировался хороший характер, чтобы у нее была счастливая жизнь, чтобы она стала слугой. И когда я меняю так свой взгляд, свой фокус, то сразу как-то меняется состояние, все становится более гармоничным. Также с женой иногда, конечно, трудно бывает. Семейные люди знают, что подчас это трудно сразу сделать, особенно когда у нас какое-то недопонимание. Но мы должны успокоиться, проходит время, и мы задумаемся: да, но ведь я слуга, что я могу сделать? Недавно я разговаривал с одним другом, и мы тоже обсуждали эту тему, быть слугой. Я спросил его: а вот ты чувствуешь себя слугой членом своей семьи? У него жена и двое детей. Он подумал немножко и сказал: да, я чувствую. Я пришел к такому пониманию, он сказал, что это единственная продуктивная позиция в жизни, что любая другая позиция, любое другое отношение, оно приводит к проблемам. Поэтому я чувствую, я осознанно стараюсь так поступать. Вот, наверное, основное, что я хотел сказать сегодня. Мы можем как-то еще углубить эту тему, рассмотреть ее, если есть какие-то вопросы.
Ну, вопросов пока нет. Мы можем сделать музыкальную паузу, чтобы люди обдумали все и, возможно, написали нам или позвонили. Звонить можно даже во время этой музыкальной паузы, а писать тем более. Ну что, прерываемся, Илья, да? В таком случае.
Да, хорошо.
Хорошо, ждем ваших вопросов. Итак, мы возвращаемся к нашему прямому эфиру. Я напоминаю, что у нас Илья Свинцов на связи по скайпу. Мы говорим о том, как быть слугой. И не просто быть слугой, а быть для того, чтобы быть счастливым. Потому что это единственно возможный способ стать этим самым счастливым человеком, обрести свое счастье. Вот так получается, мы на практике, я надеюсь, что почувствовали, что это единственный возможный способ. Если нет, можете задавать, как мы сказали, уточняющие вопросы, что-то переспрашивать у Ильи. У нас есть звонок, вот только что прозвучал. Я вижу, что на связи у нас Ольга. Давайте проверим, с нами ли Илья. Илья, слышите ли вы меня?
Да, я хорошо слышу.
Вот, прекрасно.
Я вас тоже слышу.
Ольга, здравствуйте.
Спасибо за лекцию, Илья. У меня такой вопрос. Вот, например, с родителями, с мамой. Если я скажу ей: мама, чем я тебе могу служить? Она скажет: ничем не надо служить, что за слуга? Слово «слуга» ей не нравится. Но чем я тебе могу помочь? Чего ты мне помогать? Не надо мне ничем помогать. Каким образом можно словами предложить вот свое служение?
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно...
Кстати, Илья, я извиняюсь. Ага. Ольга, я слышу, по-моему, у вас сейчас, радио включено. Вам
сейчас
нужно выключить, чтобы не дублировались голоса, потому что идет некоторая задержка, у вас будет в голове такой компот. Слушайте просто по скайпу нас. Мы услышали ваш вопрос, хорошо. Илья, пожалуйста.
Да, спасибо, Ольга, за этот вопрос. Действительно, видите, в нашей культуре само слово «слуга», оно несет такую... подчас негативную окраску, и ну, что-то такое пренечижительное кажется. Ну как это, слуга, что это такое? Поэтому действительно такой вопрос, как я могу служить, он может смущать человека. И даже, как вы верно сказали, вопрос, как я могу быть тебе полезной, помогать, он тоже подчас может смущать человека. Ну, просто, знаете, не
да
привыкли мы как-то...
отторжение, вот. Что не надо, я все сама могу. Вот бывает же такой тип людей.
Ага. Ага, понятно. Ну вот знаете, о чем я думаю? Что в таком случае не стоит спрашивать, а стоит посмотреть внимательно, подумать и что-то делать, исходя из своих наблюдений. И знаете, даже если вы не можете сделать что-то конкретное в данной ситуации, но вы можете внутри желать счастья этому человеку, вы можете внутри благодарить его, вы можете посылать ему... добро, положительную энергетику, вы можете молиться за него. И таким
да,
образом вы будете
главное,
служить ему.
Вы знаете, у меня вот сейчас такая мысль пришла, когда я тоже, в общем-то, могла быть в такой ситуации, когда говорила, допустим, своей маме, чем я могу тебе помочь. И она не принимает помощь, ну, потому что она не хочет, чтобы для нее что-то делали. Она привыкла для своей любимой дочери что-то делать. А если преподнести это так, что это не тебе нужно, дорогая мама, а мне, то есть я от этого становлюсь счастливее, если я что-то для тебя сделаю, мне это будет очень приятно. Может быть, тогда этот человек раскроется и скажет, что для него именно можно сделать. Илья, как вы считаете,
да,
такое?
Да, здорово, очень хорошая мысль. То есть, знаете, мне нравится этот образ, что как-то мы растапливаем сердца людей, потому что, ну вот, такая у нас культура, может быть, такой опыт жизненный, что сердца они как будто у нас закованы, и нам трудно принять помощь, нам трудно принять какое-то проявление теплоты или выразить это. Поэтому действительно можно вот так говорить, что для меня это важно.
Да, спасибо большое.
Спасибо. Спасибо, Ольга, вам за звонок. Продолжайте слушать Веда Радио. Мы двигаемся дальше. Так, я сейчас проверю, есть ли у нас вопросы в письменном виде. Я вижу, что приходит сообщение. Очень приятно, что нас слушают. С чего начать вослужение? Так сформулировала свой вопрос Ирина.
С чего начать?
Ну, служить, да, наверное. С чего начать? Может быть, что минимальное? Может быть, какой-то подход? Самые щадящие, наверное, вот в таких условиях, когда, мне кажется, все-таки современные люди не совсем умеют принимать служение, не привыкли. Мне так кажется.
Да, вопрос можно на разных уровнях рассматривать. Во-первых, нужно начать с себя. То есть, чтобы мы могли служить, мы должны сами быть в хорошем состоянии, в счастливом состоянии, в сильном состоянии. То есть, ну, представьте, человек, который болен, который чувствует какую-то тоску, ему трудно служить. Поэтому первый шаг – это прийти вот в такое, в гармоничное, в собранное состояние. Но, кстати, сама эта медитация, сама эта настройка на служение, она уже переводит нас в какой-то степени в такое состояние собранное, когда мы начинаем думать о потребностях других людей. Поэтому, по-другому отвечая на этот вопрос, начать можно с общения с людьми, с кем мы связаны, и с общения, и с попытки понять их состояние, их жизнь, с попытки посмотреть на их ситуацию их глазами. И обычно, когда у нас есть отношения, когда мы как бы входим в жизнь другого человека, мы естественным образом видим, как мы можем ему быть полезны. Вот, это говоря о какой-то уже конкретике. А в самом общем виде первый шаг – это желать всем счастья. Это уже прекрасное служение.
Хорошо, спасибо. Далее пишет нам Кристина. Здравствуйте, спасибо большое за передачу. Возник такой вопрос. В начинающих отношениях, если люди находятся еще и при этом на расстоянии, какие есть возможности служить человеку? И вообще, как служить человеку в развивающихся отношениях? То есть близкого нет общения?
Угу. Да, вот смотрите, снова главное – это наше состояние. И наше состояние и желание служить, оно подскажет нам конкретные способы. И что я хочу подчеркнуть, что это состояние зависит, это наш выбор определенный, это не эмоция. Вот я приведу пример, когда люди влюбляются, у них естественно возникает порыв такой служить, что-то делать другому человеку. Но потом этот порыв проходит, потому что проходит чувство. А более стабильный уровень, как бы более высокий уровень, это уровень, когда человек сознательно занимает эту позицию, что я буду служить, независимо от того, что я сейчас испытываю, что хочу я или нет, я буду служить, потому что так я буду счастлив, и этот человек будет счастлив. Итак, это о том, что прежде всего у нас должно быть такое состояние, такой настрой, такое намерение. И это намерение, оно покажет нам какие-то конкретные способы служить. А в целом, если отношения вот такие развивающиеся, вот те же самые универсальные вещи, о которых мы уже говорили. Мы желаем счастья этому человеку, мы молимся за него, мы посылаем ему позитивную энергию, мы каким-то образом оказываем ему поддержку. Эти вещи не надо недооценивать. Знаете, это очень сильно, это очень могущественно. У меня есть такой опыт в жизни, когда какие-то трудные ситуации, какие-то испытания. И я звоню своим друзьям, знакомым и рассказываю им вкратце, и прошу их, пожалуйста, вот как-то поддержите меня мысленно, помолитесь. И сила этого очень велика. Поэтому такой универсальный способ, он всегда доступен нам. Вы знаете, были даже, да, я уверен, и сейчас есть определенные люди в духовных традициях, которые занимаются только тем, что молятся за людей, посылают в этот мир вот эту энергию понимания, энергию любви, энергию добра, энергию служения. И очень сильно влияют на этот мир. Я не знаю, ответил ли я на этот вопрос, можно уточнить, но вот в самом общем виде вот такой ответ.
Вам пишут пока благодарности Эльвира и Ирина, которая задала самый первый вопрос, благодарят вас. Кстати, Эльвира написала, что эта лекция то, что мне сейчас особенно нужно. Но мне кажется, такие вещи вообще всегда, наверное, нужны, потому что это наше такое состояние слуги, естественное. Правильно?
Да, конечно, конечно. Надо себе просто напоминать об этом. И знаете, прямо с утра, а еще лучше с вечера даже, планировать на следующий день. Так, а как я буду служить? Завтра впереди у меня день. Как же я буду служить? И вот та же самая деятельность, которой мы занимаемся обычно, будь то наши домашние дела или наша работа, наша семья, если мы будем все то же самое делать, но с настроением служения, это будет качественно, нечто качественно иное. Мы будем чувствовать себя по-другому, люди будут чувствовать себя по-другому, наше сознание будет возвышаться. Поэтому очень важно действительно напоминать себе и настраиваться на это вот прямо с вечера. Или, знаете, даже на год вперед настраиваться, это уже такой высокий уровень. Думать, что вот у меня впереди год служения, и я буду служить. Знаете, мне вспомнилась такая история, может быть, это притча или реальная история об одном монахе буддийском. И он жил спокойно себе в своей небольшой келье, где-то в лесу. Он занимался медитацией, что-то себе готовил раз в день. Жил очень спокойно и был счастлив. И вдруг однажды пришла женщина, она позвала жителей деревни и сказала: «Вот я беременна, и я беременна от этого человека. И у меня будет ребенок, и он должен о нем позаботиться». Все жители деревни с возмущением посмотрели на него. «Как же так? Если она так говорит, ты должен позаботиться о ребенке». И монах подумал: «Ну, я же слуга, хорошо, если так, значит так». И он женился на этой женщине, они стали жить вместе, у нее родился сын, и монах заботился о ней, об этом сыне, выполнял служение. И прошло какое-то время, прошло 15 лет, и в один прекрасный день эта женщина исчезла. Исчезла вместе с сыном. Ну, так произошло. И он подумал: «О, интересно. Ну хорошо, я же слуга. Так, значит, так». И он вернулся к своей прежней спокойной жизни. Вот эта история показывает, что когда мы находимся в состоянии слуги, то любые жизненные ситуации, любые вызовы какие-то, мы можем их достойно проходить и быть вот в этом внутренне собранном, чистом, гармоничном состоянии сознания.
Спасибо вам. Вы знаете, вопросы буквально посыпались. Наши слушатели, видимо, за время этой музыкальной паузы или чуть больше обдумали все, что вы сказали, судя по тому, что они пишут, им это понравилось, тема заинтересовала. Интересный вопрос, который написала Светлана из Санкт-Петербурга. «Как служить своему взрослому сыну 28 лет? Когда мы живем вместе, он работать не хочет, за квартиру платить не помогает, интересуют его только компьютерные игры».
Ой, спасибо большое. Замечательный вопрос. Вот представьте такую ситуацию, к вам приходит наркоман и просит вас: пожалуйста, дай мне денег, мне очень нужно, ну, мне очень нужно, пожалуйста, помоги мне. И в этой ситуации дать денег ему не будет служением, на самом деле, да, потому что он купит наркотики, или если это алкоголик, например, да, он просто напьется, пропьет эти деньги. То есть тут нужно проводить различие между тем, между прихотями человека и его потребностями. То есть прихоть — это нечто, то, чего человек, может быть, хочет, и то, что, может быть, принесет ему какое-то сиюминутное удовольствие, но не принесет ему в конечном итоге блага в долгосрочной перспективе. Поэтому, чтобы служить, нужен разум, нужно ясное понимание. И в этой ситуации вам нужно подумать хорошо о истинных потребностях вашего сына, подумать о том, что может ему помочь изменить свой взгляд на мир, изменить свое отношение к жизни, изменить свою жизненную позицию. И об этом надо подумать. Если трудно прийти к какому-то решению, можно посоветоваться. Я приведу такой пример. Одна моя знакомая, у нее сын, и сын тоже переходный возраст, и, ну, знаете, начало его штормить как-то, вот такие разные увлечения. И она думала, как ему помочь. И она попросила одного своего знакомого, поскольку этот сын знает английский, и, естественно, всем молодым людям нужны деньги. И один знакомый по ее просьбе предложил этому сыну такую работу. Он не говорил, что это как-то связано с его мамой, просто он предложил ему такую работу. «Знаешь, я хочу тебя попросить переводить лекции с английского языка. Это очень нужно, и я буду тебе платить нормальную сумму». И сын с радостью согласился. Эти деньги на самом деле мама оплачивала. И он попросил его переводить лекции на духовные темы с английского языка на русский. Такой вот был план мамы. Понимаете, чтобы сын, переводя, вовлекся в это слушание. И вот уже это какое-то время продолжается. Я не знаю пока конечных результатов, но сама идея очень хорошая. Понимаете, вот так вот подумать о том, что принесет благо этому человеку, и найти способ, как это сделать. Подумать или, как я сказал, уже посоветоваться с людьми, как это можно сделать, что может ему принести благо. Может быть, направить его в какое-то хорошее общение. Потому что самый сильный фактор, влияющий на нас, это наше общение. Поэтому если у вашего сына будет общение с духовными людьми, с благостными людьми, то, несомненно, это будет для него самым большим благом, самым лучшим служением. Как организовать это общение? Ну, это вопрос, конечно. Вот моя знакомая так поступила. Я не знаю вашей ситуации. Ну и снова скажу о силе материнских молитв. У меня в голове уже несколько историй всплывает на эту тему. Трудно переоценить силу материнской молитвы за сына. Ну, вот так.
А мне вот еще пришла такая мысль, что когда мы говорим, что нужно кому-то послужить, что-то сделать для человека хорошее, то чаще всего представляется, что мы должны сделать что-то приятное для человека. Но на самом деле сделать добро для него — это не всегда приятно сразу. Возможно, это будет хорошо в долгосрочной перспективе, а сейчас ему нужно пройти через какие-то неприятные моменты, и, возможно, мы даже должны этому поспособствовать, ну, как в данной ситуации, то есть... чтобы человек как-то трансформировал свою жизнь, перешел какой-то кризис, стал жить по-другому. Нужно его направить, как я понимаю, и не всегда это ему будет приятно. Он, может быть, будет сопротивляться. Но это тоже будет наше служение.
Да, спасибо. Это очень точное добавление. То есть, если мы думаем о том, что будет для него благом, и вот так мы в долгосрочной перспективе, широким взглядом рассматриваем это.
Угу. Вот, интересно, мы так эти темы разбираем. Новые вопросы к нам продолжают поступать. Кстати, можно звонить, как всегда. Любовь благодарит вас за нужную тему обсуждения и пишет, что у нее разногласия с мужем в типе питания. «Я приверженец вегетарианства», пишет Любовь. «Он нет. Будет ли считаться приготовление ему мясных блюд по его желанию моим ему служением? Тоже противоречивая ситуация. Не каждый может сам разобраться. Просит у вас совета.
Да, спасибо. Это непростой вопрос. Но если такова его потребность сейчас в соответствии с его нынешним состоянием сознания, с его нынешним жизненным этапом, то где еще ему брать эти мясные блюда? Конечно, он может покупать их, покупать какие-то там полуфабрикаты. Но если вы будете их готовить с любовью, то я думаю, это будет служением. Опять же, если мы это смотрим в долгосрочной перспективе, знаете, если у вас есть такое видение, что да, сейчас я готовлю для него это, но в перспективе я желаю ему счастья, я хочу, чтобы он перешел со временем на вегетарианское питание, чтобы его состояние сознания тоже стало выше, чище, я знаю, какое благо это ему перенесет. Поэтому я бы посоветовал продолжать готовить, делать это с любовью, делать это именно как служение. И в то же самое время, что очень важно, думать о том, как же можно все-таки помочь ему увидеть все преимущества вегетарианского питания.
Угу. Спасибо. Анастасия пишет далее. Я понимаю, что служить необходимо, но искреннего желания нет. Признается откровенная Анастасия. Как развить это желание? Вот такой вопрос. Как развить желание служить и быть слугой?
Да, тут спасибо, очень хороший вопрос. Два момента. Первый – это общаться с теми, кто находится в этом состоянии. Это самый главный ответ, самый главный способ. Потому что, как мы уже говорили, самый главный фактор, влияющий на нас, это наше общение. Поэтому общаться с такими людьми, общаться с людьми, от которых вы получаете импульс служить, от которых исходит это настроение служения. То есть это может быть как личное общение, так и опосредованное общение. То есть какие-то лекции, которые вы слушаете, или книги, которые вы читаете. То есть очень важно в своей жизни выделить этот источник, от которого мы получаем импульс служить и держаться этого источника. Это источник, это очень важное для нас, это нечто очень важное для нас. Вот, поэтому подумайте, откуда к вам приходит этот импульс служить, от общения с кем он у вас возникает. И больше общайтесь с этими людьми, пропитывайтесь этим настроением, вдохновляйтесь этим, и постепенно у вас будет возникать это желание. Ну, знаете, тот же принцип, что универсальный принцип. Если вы будете общаться с любителями футбола, вы тоже загоритесь футболом. Если вы будете общаться с людьми, которые говорят о политике, к вам тоже перейдет это впечатление, это увлечение. И также тут общайтесь с теми, кто думает об этом, кто вдохновлен этим. А второй момент – это надо начать с малого, и постепенно вы почувствуете вкус, который приходит от служения. Вот как мой друг мне сказал, что он пришел к такому выводу, что это единственное состояние гармоничное, в котором стоит жить. Иначе жизнь в другом состоянии, она это несчастная жизнь. Поэтому начните с малого. Самое простое, как мы уже говорили, просто желайте счастья людям, с которыми вы связаны. Это самое простое, да? И это не требует никаких усилий от нас. Можно сделать какой-то первый шаг. Какой-то первый практический шаг. Посмотреть на людей рядом с вами и сделать какое-то небольшое действие для них. Знаете, вот взять, например, яблоко и подарить яблоко. Или подарить, ну, что-то, зависит от того, с кем вы общаетесь. То есть сделать какой-то небольшой шаг. И очень важно, когда вы сделаете этот небольшой шаг, понаблюдайте за своими ощущениями и за реакцией человека. Внимательно понаблюдайте. И я уверен, когда вы увидите реакцию человека, и когда вы почувствуете свои ощущения, у вас возникнет желание делать что-то еще. Можно, знаете, такое прям взять себе обязательство. Каждый день делать что-то хорошее для трех человек. Также очень простое действие – это служить словами. Не стоит это недооценивать. Доброе слово, какое-то вдохновляющие слова – как сильно они могут помочь человеку, какой большой импульс они могут ему дать. То есть просто скажите что-то хорошее, просто как-то поддержите человека. И знаете, вы откроете для себя целый мир, что это так интересно, оказывается, служить людям, это такой интересный опыт дает. Ну вот так, то есть общаться с людьми, от кого исходит это настроение, и делать какие-то первые шаги, пробовать простые шаги, маленькие действия, или маленькие слова, или желать счастья, смотреть на свои ощущения, и тогда желание будет усиливаться.
Вы вдохновляете, это действительно может быть интересно, интересным процессом. У нас также интересный процесс идет в вопросах и ответах. Сейчас у нас снова звонок, Павел на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос, вы в прямом эфире.
Спасибо, добрый день. Илья Николаевич, у меня такой вопрос. Ну, не так давно, может быть, годик. Я сначала начал с лекции Хакимова, потом перешел, подсоединился к Тарсунову. И в связи с этим такой вопрос. Если я работаю, допустим, на металлургическом комбинате, и, как правило, я уже понял, что в основном это люди в невежестве, то есть как бы на три касты делится: благость, правильно, страсть и невежество. И как мне поступать с такими людьми? То есть мне нужно либо уходить, либо же это мое как бы перевоспитание идет. Вот такой вот вопрос. В основном
да,
это невежество.
Спасибо, Павел.
Или же страсть.
Угу. Да, спасибо. Во-первых, это такой вопрос более личный, более глубокий. То есть, может быть, сейчас не получится полностью на него ответить вот в этом формате. Но что я могу сказать в самом общем, как бы общем приближении, это не спешите резко менять обстоятельства своей жизни. Пусть это созреет как-то. Я думаю, главное, продолжайте слушать те лекции, которые вас вдохновляют, Хакимова, Тарсунова. И пусть это желание созреет у вас. И обычно, когда внутренняя ситуация созревает, то внешне тоже появляются какие-то возможности. Если же ситуация уже созрела, то есть знаете, что уже вот как бы вы готовы к этому, ну тогда просто посмотрите какие-то конкретные шаги, которые вы можете сделать, чтобы изменить свое окружение. Но возвращаясь к теме нашего сегодняшнего эфира, даже там, где вы находитесь, рядом с этими людьми, которые находятся в невежестве или в страсти, которые, может быть, никогда в жизни не слышали ни Тарсунова, ни Хакимова, и, может быть, даже никогда они и не услышат их в жизни. Представляете, вот какая судьба не представит этих людей.
Так, что-то вот судьба, похоже, так проявляется. Где-то вот в том помещении, где Илья находится, люди решили что-то посверлить. Илья, вы с нами?
Да.
Всё, слава богу,
пожалуйста.
Прошло. Ну, ничего.
Ага. Подумайте уже сейчас, как вы можете служить этим людям. Потому что, вот как я уже сказал, они, может быть, никогда не слышали этих лекций. Они живут в очень ограниченном мире на металлургическом комбинате. И делайте какие-то шаги, служа им сейчас. Тем более, что, возможно, вы с ними расстанетесь, и их не будет уже в вашем окружении. И если вы будете в этом настроении служения и что-то делать для этого, то ваша ситуация изменится быстрее. Вот то, что я могу
что
сейчас
такое?
Сказать.
Если даже какие-то темы и были, то люди даже об этом не хотят слушать. Даже если я попытался как-то поговорить на такие темы, то об этом, как правило, никто не хочет слышать. Как в такой
ситуации
поступать?
Тогда то, о чем я говорил, отвечая на прошлый вопрос, продолжайте слушать и, может быть, постарайтесь найти какое-то живое общение с людьми, которые поддерживают ваши новые увлечения, ваши ценности, вот ваш новый взгляд на мир. И общайтесь с ними, и ищите способы изменить свое окружение, изменить свою жизнь.
То есть, спасибо за звонок Павлу. Насколько я понимаю, навязывать какое-то знание, даже если это благо, ну, как говорят, догнать и причинить добро, не стоит.
Угу.
Правильно сделала я вывод из ваших слов.
Конечно.
Спасибо. Мы двигаемся дальше. Что у нас с вопросами? Смотрим. Вот любопытный вопрос от Галины пришел. Тоже искренние наши слушательницы и слушатели, мне нравятся. Галина вот что написала. «Происходит постоянно следующая ситуация. Мое сердце отзывается на проблемы людей. Я предлагаю свою помощь сама и помогаю с радостью, но в дальнейшем от этих людей не получаю отзыва, что наводит на разные мысли. Именно эти мысли меня беспокоят». Правильно ли, ну, как быть в такой ситуации, я так понимаю,
ага, вопрос. То есть вы что-то делаете для людей, но не получаете отзыва, отклика от них. И из-за этого, ну, как-то вот грустно. Я так понял вопрос.
Да, совершенно верно.
Угу. Да, ну, смотрите, так в жизни бывает. Это ведь реальность такая, что зачастую мы сталкиваемся с неблагодарностью или...
О, или с такими ситуациями сталкиваемся.
Да,
вот буквально секундочку, я потише сделала сигнал от Ильи. Вот как только, вот мы слышим. Говорите быстро, чтобы мы слышали.
Да, иногда бывает даже хуже. То есть мы делаем что-то хорошее и в ответ получаем, не просто ничего не получаем, а получаем какое-то что-то, что нам кажется плохим. Но знаете, если это рассматривать как тренировку, как определенную, действительно, тренировку. Вот знаете, когда мы тренируемся, допустим, мы берем какой-то вес, или штангисты тренируются, они увеличивают постепенно вес, или в любом виде спорта увеличивают постепенно нагрузку. Точно так же тут. Чтобы по-настоящему служить, мы должны научиться бескорыстию. Служить бескорыстно, просто для того, чтобы этот человек был счастлив. И знаете, это такой же более высокий уровень служения, и это приносит более высокое счастье. Когда мы делаем что-то бескорыстно, ничего не ожидая, и просто мы видим, что человек получает благо. Можно вот так практиковаться, если вы готовы к этому.
Угу, спасибо вам. Анастасия написала, «Часто человек служит из чувства привязанности, а не бескорыстно. Как в себе распознать, когда ты относишься к служению неправильно, и как это исправить?» Это первый вопрос.
Угу. Ну, знаете, тут нет другого способа, кроме как заглянуть внутрь себя и подумать над своими мотивами. А другой хороший момент, если у вас есть какой-то человек, близкий человек, который может помочь вам разобраться в ваших мотивах. То есть, либо мы сами... анализируем свои мотивы, бескорыстно я поступаю, или у меня есть какие-то скрытые свои корыстные желания. Либо мы сами это понимаем, либо мы обращаемся за помощью к тому, кто поможет нам разобраться в наших мотивах. Другого способа нет.
Тогда еще вопрос, который продолжает эту тему от Анастасии. Как понять, когда нужно смириться и служить, исполняя желания другого, а когда нужно отстаивать себя и нужно ли? Иногда приходится говорить «нет» и появляется чувство вины, хотя рационально вроде бы поступаешь правильно.
Угу. Да, то есть мы говорим «нет» и чувствуем вину, хотя кажется, что я делаю все правильно. Да? И вопрос о том, как понять, когда нужно служить, а когда нужно выразить свою позицию и сказать «нет».
Да. Да, то есть действительно ли вот это «нет» может быть когда-то уместным и будет наоборот во благо? Правильно ли так делать?
Да, конечно, бывают такие ситуации, когда нужно твердо сказать
так, так,
«нет».
Илья, простите, пожалуйста, я сейчас делаю потише, потому что мы все равно не услышим. А когда вот закончится этот звук, Илья, вот снова, пожалуйста, сначала скажите, потому что мы вас не слышим, когда там гудит.
Да, мы приводили пример с наркоманом или с алкоголиком, когда мы твердо говорим «нет», понимая, что то, что человек хочет, просит от нас, это не принесет ему блага. Это принесет ему какое-то сиюминутное наслаждение, но в конечном счете это будет ему не благом, это пойдет ему во вред. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, нужно широко рассмотреть эту ситуацию, то есть понять, а в целом, какие перспективы у такого моего ответа, каким последствиям это приведет, как это повлияет на этого человека, как это повлияет на меня в долгосрочной перспективе. Понимаете? То есть надо проанализировать. Вот если я скажу «нет» в этой ситуации, к чему это приведет?
Угу. Проанализировать, если я скажу «нет». В этой ситуации к чему это приведет? Так, это самые основные, я думаю, слова. И сейчас снова вот это сверление закончится, Ой, страшно, просто нас, по-моему, пугает.
Да, простите,
похоже, пора заканчивать эфир. Илья, ну, наверное, вы самое основное сказали, или еще что-то добавите?
Нет, я ответил то, что хотел сказать, сказал.
Замечательно. Тогда давайте останавливаться. Ситуация, тем более, нас вынуждает это сделать. Благодарим вас за эту интересную тему, актуальную всегда и для всех. Спасибо, и, возможно, мы снова услышим вас в эфире Ведорадио. Когда это будет, сообщим, как всегда, на сайте.
Спасибо большое за внимание, за вопросы. Для меня это тоже была возможность как-то служить слушателям. Спасибо.
Спасибо.